эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 сентября. С Финвалья Сухуми 8 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Батюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Церковный приговор королеве каннабиса. Саломе Зурабишвили пытается выбраться из-под огня критики.
Откуда у нее столько авторитета, чтобы ее словам прислушивались? Если она думает, что получится утвердить здесь каннабис, и она станет королевой каннабиса, я даже не знаю, что сказать.
Как обжаловали приговор, открыли торговое представительство и отпраздновали годовщину. Итоги Юго-Осетинской недели.
Мы договорились об открытии вот первого в истории нашего государства постоянного торгпредства Республики Южная Осетия.
Что рассказывает о грузино-абхазской войне профессор истории Станислав Лакоба, гость недели.
Шеварднадзе на Госсовете, он выступил 11 августа, ведь и он сказал, мы так сильны, как еще никогда не были сильны, даже 2-3 дня назад.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плеева.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй признала наличие двух больших проблем на переговорах с Европейским Союзом об условиях выхода Британии из ЕС. Первая из них – экономические отношения между ЕС и Британией после так называемого Брексита, а вторая – проблема границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Мэй выступила с телеобращением на следующий день после того, как на саммите в австрийском Зальцбурге лидеры Евросоюза отвергли британские предложения по этим двум вопросам. Премьер сказала, что в свою очередь не согласна с предложениями, которые выдвигает ЕС. По словам Мэй, она будет стремиться к тому, чтобы договориться с Евросоюзом, однако если соглашение не будет достигнуто, Британия покинет ЕС без заключения соглашения. Отсутствие договора лучше, чем плохой договор, сказала она. Российские дипломаты и люди из окружения Джулиана Ассанжа в прошлом году обсуждали план, в соответствии с которым основатель WikiLeaks тайно покинул бы посольство Эквадора в Лондоне, где он живет последние несколько лет, и Великобританию. Об этом пишет в пятницу газета The Guardian, ссылаясь на собственные источники. План предполагал, что операция будет осуществлена в рождественский вечер. Как утверждают источники Guardian, Ассанжа предполагалось вывести из посольства на дипломатическом автомобиле, после чего переправить в Россию или Эквадор. От операции отказались за несколько дней до ее предполагаемой даты. Утверждается, что она была признана слишком рискованной. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что государства смогут разрешить все имеющиеся в их отношениях проблемы до конца текущего года.
Если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года, ну, практически все вопросы развяжем. Они не такие сложные, хотя они с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее, их надо решать, и многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере, о которых вы только что сказали. Проблем особых с решениями вопросов я не вижу. Я думаю, что просто надо принимать решение.
Лукашенко особо отметил, что белорусская сторона четко выполняет свои договоренности и обязательства. Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от США и долларовой системы, заявил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИД, доверие к американской валюте очень резко падает на фоне введения Вашингтоном новых санкций. Речь идет о недавнем включении в санкционный список 33 российских физических и юридических лиц, связанных с оборонной отраслью и спецслужбами. Во вчерашнем заявлении Госдепартамента США говорилось, что это решение было принято в связи с вредоносной деятельностью российских военных и спецслужб в разных странах мира. В июле этого года Конгресс США был внесен документ, в котором предполагается ввести запрет на проведение операции в США для крупнейших российских банков, включая Сбербанк, что фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми организациями.
Эхо Кавказа. Новости.
В Великобритании начато уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении датского Danske Bank. В пятницу британское агентство по борьбе с преступностью заявило, что проверит, использовались ли в преступных схемах по отмыванию денег компании, зарегистрированные в Британии. По итогам внутреннего расследования Danske Bank в подозрительных транзакциях с 2007 по 2015 годы были задействованы, помимо прочих компаний, зарегистрированные в самой Британии и на британских Виргинских островах. Общая сумма подозрительных транзакций оценивается более чем в 230 миллиардов долларов. В начале сентября Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что только в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла ошеломительная сумма до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ. По неподтвержденным официально сообщениям, собственное расследование ведут также Соединенные Штаты. Министерство иностранных дел Украины в пятницу направило России уведомление о том, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами продлен не будет. Об этом заявил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко. Информацию подтвердил и министр иностранных дел страны Павел Климкин. 17 сентября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении действия договора. Как поясняли украинские власти, речь идет не о денонсации документа, а о решении его не продлевать. Ранее МИД России выразил глубокие сожаления в связи с решением Киева, обвинил украинские власти в антироссийском угаре. Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией. Российские пограничники в ночь на пятницу не впустили на контролируемую сепаратистами территорию Донецкой области Украины Александра Ходаковского, в прошлом одного из лидеров так называемой ДНР. Как написал сам Ходаковский в своем телеграм-канале, он ехал в Донецк, чтобы подать документы на участие в так называемых выборах главы ДНР. Поддерживаемые Россией сепаратисты после гибели прежнего руководителя ДНР Александра Захарченко назначили эти выборы на ноябрь. Как написал Ходаковский, причины, по которым ему не позволили пересечь границу, названы не были, но они и так понятны. Российские погранслужбы ситуацию пока не комментируют. Китай призвал Соединенные Штаты снять санкции с Главного управления вооружения Министерства обороны КНР и его начальника, пригрозив последствиями в случае, если санкции останутся в силе. Решение о санкциях принял накануне Госдепартамент США из-за крупномасштабных сделок, которые китайская сторона заключила с российским Рособоронэкспортом. Речь идет о приобретении Китаем 10 российских самолетов Су-35 в прошлом году и зенитно-ракетных комплексов в нынешнем.
Новости читала Нана Плиева. Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Предвыборная гонка в Грузии в самом разгаре, но главному претенденту на президентский дворец приходится думать не о политических соперниках, а о духовных наставниках. Соломе Зурабишвили, сумевшая в одночасье восстановить против себя самых влиятельных церковных иерархов, пытается выбраться из-под огня критики, но священнослужители прощать тактические ошибки ставленницы грузинской мечты не намерены. Тему продолжит Владимир Нанец.
Соломе Зурабишвили делает одну ошибку за другой. Так наблюдатели оценивают продолжающееся заочное противостояние независимого кандидата в президенты, поддерживаемого правящей партией, с церковью. Высшее духовенство страны жестко раскритиковало госпожу Зурабишвили за ее обещание стать гарантом невмешательства церкви в дела государства и возглавить просветительскую кампанию, посвященную инициативам грузинской мечты относительно легализации производства марихуаны. Дошло до того, что епископ Батбийский Якоб назвал ставленницу властей королевой каннабиса.
Может быть, она думает, что если не выиграет выборы, то получит лицензию? Что сейчас должна делать госпожа Саломе, я не знаю. Откуда у нее столько авторитета, чтобы ее словам прислушивались? Если она думает, что получится утвердить здесь каннабис, и она станет королевой каннабиса, я даже не знаю, что сказать.
Кандидат в президенты, видимо, почуяв запах политического костра, попыталась объясниться, мол, ее слова не так интерпретировали.
Это самая сложная и самая агрессивная, нездоровая предвыборная кампания. Вы явно слышали или читали слова патриарха об этой неприемлемой ситуации. Когда я сказала, что встану во главе информационной кампании, я имела в виду, что буду просвещать молодежь об этом страшном заболевании. Буду рассказывать им о вреде наркотиков со школьной скамьи и дальше. Но некоторые СМИ и личности назвали меня королевой каннабиса. Я ничего не понимаю.
Заявила Саломе Зурабишвили. Получилось не очень убедительно. Во всяком случае, главные адресаты послания в искренность госпожи Зурабишвили не поверили. Ей припомнили все, от обещания предотвращать вмешательство церкви в мирские дела и заканчивая заявлением относительно нецелесообразности строительства в стране такого количества новых церквей.
Вместо того, чтобы строить большое количество уродливых новых церквей, лучше бы эти деньги направили на реставрацию старых храмов. У нас огромное количество древних церквей и памятников. Фактически по одной церкви на каждого грузина. О них надо думать.
В ответ кандидату предложили подумать о вечном, вместо того, чтобы удовлетворять свои амбиции. Член Священного Синода, митрополит Шимокмецкий епископ Иосип, несмотря на призыв патриарха не вмешиваться в политические процессы, сравнил Саломе Зурабишвили с Иудой и подписал ей политический приговор. Правда, пока лишь на страничке своей епархии в социальной сети Facebook.
В конкордате госпожи Саломе о безнравственности ничего не написано. Напротив, если кто-то называет действия общества нашей паствы ошибочными, мы должны ответить. Угроза, которую вы высказали в отношении Священного Синода, является еще одним доказательством того, что вы опасны для грузинской нации и церкви. В одном из своих замечаний вы упрекнули нас в том, что мы, епископы и священнослужители, строим так много храмов. Я хотел бы напомнить вам, что Иуда сказал те же слова Спасителю. Основываясь на этом и других ваших высказываниях, мы и грузинское общество пришли к выводу, что вы не можете быть нашим президентом.
Сгладить ситуацию попыталась глава Евангелистско-Баптистской церкви Грузии Русудан Гуцеридзе. Единственная в стране женщина-епископ считает, что хоть церковь и не должна выражать поддержку какому-либо претенденту на главное кресло страны, тем не менее высказывать свое мнение имеет полное право.
Я как служитель протестантской церкви убеждена, что государство и церковь должны быть разделены, а это значит, что они не должны делить между собой власть. Однако, с другой стороны, это не значит, как это говорят радикальные секулярные личности, что церковь, явление личного интимного пространства и религия, не должна выходить за пределы своего храма. Сегодня религия является серьезным социальным явлением. Соответственно, представители религии не только имеют право, но и обязаны отзываться на все происходящие важные события.
Впрочем, тут же подчеркнула, когда священник призывает паству к поддержке или преследованию конкретного кандидата, это является включением в процесс перераспределения власти. Но, считает наблюдатель, учитывая, что члены Священного Синода проигнорировали даже призыв патриарха, вряд ли они прислушаются к епископу Русудан, особенно учитывая то, что она представляет другую конфессию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Из Тбилиси в Кутаиси и обратно. Парламент Грузии с января 2019 года, скорее всего, продолжит деятельность в столице, а кутаисское здание планируется передать Министерству внутренних дел. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Речь о переносе парламента из Кутаиси в Тбилиси заводится далеко не в первый раз. Однако сейчас это намерение подкреплено изменениями в Конституции. В ее новой редакции в качестве местонахождения парламента больше не указан город Кутаиси. У первого вице-спикера парламента Тамар Чугашвили три аргумента в пользу переезда. Трудности, связанные с работой законодательного органа на два города, дополнительные расходы и вопрос его отдаленности от правительства. После многочисленных обсуждений обсуждений после того, как мы выслушали множество аргументов, и учитывая, что практически для всех членов парламента это был принципиальный вопрос, мы решили, что парламент Грузии должен вернуться в Тбилиси. Практически, сказала Чугашвили, но, разумеется, не для всех. Хатуна Гогоришвили из Европейской Грузии, к примеру, считает намерение грузинской мечты сугубо политическим и говорит, что переезд парламента в первую очередь отразится на благосостоянии кутаисцев. Помимо того, что у Кутаиси больше не будет статуса парламентской столицы, сюда больше не будут приезжать члены парламента, сотни сотрудников парламентского аппарата, а это означает сокращение доходов для кутаисцев. Сказала Гогоришвили. В свою очередь, Саломе Самадашвили из Единого национального движения обвинила грузинскую мечту в том, что та приостановила процесс децентрализации, который начался при предыдущих властях. Частью этого процесса и был перенос парламента в Кутаиси. За этим должен был последовать перенос целого ряда ведомств в Кутаиси. А в итоге даже парламент до конца не переехал сюда. Сколько именно сэкономит парламент, покончив с двойной жизнью? По предварительным оценкам, это около 2,5 миллионов лари в год, сказал Эхо Кавказа Шота Гошадзе, замглавы аппарата законодательного органа. Из них, например, 500-600 тысяч лари, по его словам, уходит на содержание здания, площадь которого составляет почти 60 тысяч квадратных метров. Впрочем, новые расходы теперь, судя по всему, появятся у МВД. Предполагается, что здание в Кутаиси будет передано именно ему. Ведомство же, в свою очередь, планирует основать там региональный центр полиции, в который войдут единый центр обслуживания патрульной полиции, 112 служба экстренной помощи, региональный центр полицейской академии и агентство обслуживания МВД. Все это, как обещают в министерстве, будет способствовать созданию новых рабочих мест для жителей города. Во второй по величине город Грузии парламент переехал в 2012 году, в период правления Михаила Саакашвили, после того, как там было завершено строительство огромного стеклянного здания, спроектированного испанской архитектурной компанией. Политолог Геоху Хашвили говорит, что изначально был не в восторге от идеи переезда парламента в Кутаиси.
С точки зрения управления страной, это было совершенно непонятным шагом. Взаимодействие между различными ведомствами, особенно в экстремальных условиях, при каких-либо форс-мажорах, в чрезвычайных ситуациях, особенно важно. Соответственно, законодательная и исполнительная власть должны находиться в одном городе.
В то же время политолог считает, что грузинская мечта повела себя не очень дальновидно, объявляя об этом решении в преддверии президентских выборов. Если тбилисцам до этого переезда особо дела нет, то кутаисцы, вероятно, затаят обиду за отнятый у них парламент, предположил Гия Хухашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Как обжаловали приговор, открыли торговое представительство и отпраздновали 28-ю годовщину провозглашения республики. Итоги Юго-Осетинской недели подготовил Мурат Гукимухов.
В понедельник стало известно, что адвокаты двух осетинских контрактников Арсена Асланова и Зелима Албегова, осужденных за нападение на офицеров, подали апелляционную жалобу в Ростовский военный суд. Напомню, 4 сентября Владикавказский гарнизонный военный суд под председательством судьи Ивана Калиты признал сержантов-контрактников, проходивших службу на 4-й военной базе, виновными в нападении на капитана Богдана Патока и Антона Зайнудинова и приговорил сержанта Арсена Асланова к 1,5 годам колонии-поселения, а сержанта Зелима Албегова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита с приговором не согласилась. Все обстоятельства дела указывают на обратное, что это офицеры избили сержантов и сами же обвинили их в нападении. В итоге защита подала апелляционную жалобу в Ростовский военный суд. По словам общественного защитника, юриста Валерия Гаглоева, они настаивают на отмене приговора и новом рассмотрении дела, но уже в ином составе, говорит Валерий Гаглоев.
Считаем, что законность состава суда под вопросом. Судья был заинтересован в своем деле. Неоднократно мы на это обращали внимание. нас свидетель был допрошен в зале судебного заседания, который показал, что судья разговаривал с прокурором, обсуждали данное дело. Мы не согласны с порядком рассмотрения наших ходатайств по признанию доказательств недопустимыми. Ходатайство он принимал одновременно с вынесением приговора с совещательным кругом.
А что, по закону этого нельзя было делать?
Ну, конкретно закон так не говорит, что этого делать нельзя. Закон говорит о том, что каждое ходатайство рассматривается непосредственно после его заявления. Он огласил приговор, а после этого только постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Мы не знаем, что он сначала сделал. Рассмотрел наше ходатайство, вынес приговор. Вы подогнал под приговор ходатайство, это недопустимо.
Вы говорите о недопустимых доказательствах. О чем конкретно идет речь?
Во-первых, картриджа показания по документу о следствии, которые осуществлялись, потому что он заявил, что его указан на дел, я убрал. Патока показаний, потому что он заинтересован, в принципе, и тоже два раза поменял показания свои. Потом протокол медицинского свидетельствования, что в алкогольном опьянении находился Убегов. Там порядок освидетельствования нарушен, и полномочий не было у лиц, которые проводили освидетельствование. Там много всего, на что мы акцентировали внимание.
Во вторник руководители торгово-промышленной палаты Южной Осетии отчитались в Схинвале о результатах рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику. Среди того, что удалось сделать в ходе этой поездки, в интервью «Эхо Кавказа» вице-президент торгово-промышленной палаты Вахтанг Джикаев назвал два главных, по его мнению, итога командировки в Сирийскую Арабскую Республику. Говорит Вахтанг Джикаев.
Два основных результата нашей поездки в Сирию. Первое. То, что было подписано рамочное соглашение с Федерацией торговых палат Сирийской Арабской Республики. И второе, это то, что мы договорились об открытии первого в истории нашего государства постоянного торгового представительства республики. То есть это не посольство, это торгпредство Республики Южная Осетия. То есть контракты, которые там заключили по строительству, юго-осетинская часть сможет на эти деньги содержать свое торговое представительство.
Кроме того, Южная Осетия получила свою долю участия в восстановлении разрушенной Сирии. В Дамаске делегацию торгово-промышленной палаты принял министр строительства Сирии. Он объяснил им, из чего состоит юго-осетинская квота, говорит Вахтанг Джикаев.
Он говорит, ребята, нас в первую очередь интересуют технологии быстрого возведения жилья. Половина страны в развалинах, ужасающих мурах, не представляешь. Мы, соответственно, начали связываться с этим, и вот появилось такое предложение, то есть компания в России, которая обладает технологиями. Но, опять же, условие было такое, что именно юго-осетинские должны быть. И мы их вот как-то вот попросили, если там сами посчитали. Мы даже можем поставить производство прямо в Южной Осетии, чтобы не было вопросов.
То есть вы предложили российской компании открыть производство в Южной Осетии?
То есть они разворачивают здесь производство, сэндвич-панели, все, ну, всех составляющих. И отсюда уже будут поставлять, то есть экономическим оператором Сирийской Арабской Республики будет именно юго-осетинская компания. Не какая-то, то есть российская через нас, там, а именно юго-осетинская.
Российская компания называется «Модульные технологии». Она откроет производство в Южной Осетии сборно-разборных конструкций школ и детских садов. Из Южной Осетии эти конструкции повезут в Новороссийский порт, а оттуда до Латакии 5 суток на корабле. И, наконец, главное событие недели. В четверг, 20 сентября, в Южной Осетии отметили 28-ю годовщину провозглашения республики. Праздник начался с военного парада, на котором присутствовали первые лица государства и гости республики. После парада на театральной площади устроили показательное выступление воспитанники спортивной школы. В пионерском парке был организован международный фестиваль пива. Юго-осетинские информагентства со ссылкой на пресс-службу президента сообщали о поздравлениях приходивших в этот день Анатолию Бибилову и о приеме делегаций, которые прибыли в республику для участия в торжественных мероприятиях. Мой коллега Зарина Санакоева в этот день вышла на улицы Схинвала с микрофоном, чтобы расспросить граждан, что для них значит этот день.
В этот день мы радуемся, что наконец у нас появилось свое государство, что мы можем в этом государстве развивать свой язык, свою культуру. Конечно, государство молодое, и как у любой молодой организации, есть свои проблемы. Но, тем не менее, мы обустраиваемся, наше количество растет. И в эти праздничные дни мы можем показать лучшее, что у нас есть. Мы можем показать себя.
Рады тому, что у нас такой хороший праздник, что мы живем в свободной республике, что у нас вот солнце светит, видное небо над головой. Что больше радости еще, что может быть? Голосовали за этот референдум, за то, чтобы у нас была своя республика, чтобы мы отделились от Грузии и не были автономной республикой в составе Грузии, а были отдельная республика Южная Осетия, за которую мы голосовали еще в 8-й школе, в теперешнем здании медтехникума в 90-м году. И люди, знаешь, как шли, как на парад. Почти 90% населения, которые находились в тогдашней автономной области, они проголосовали за референдум, чтобы мы жили вот в этой свободной стране, которая сейчас называется государство Алания.
Празднование Дня Республики завершилось на центральной площади Схинвала концертной программой с участием артистов из Северной и Южной Осетии и традиционным фейерверком. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Противостояние между компанией «Омега Групп» и грузинским правительством выходит на новый уровень. Сегодня достоянием средств массовой информации стали новые аудиозаписи, предположительно доказывающие давление определенных провластных лиц на компанию. В правительстве обещают провести полноценное расследование. Тем временем со стороны оппозиции звучат обвинения в элитной коррупции. Ираклий Урагвелидзе с подробностями.
На протяжении последних двух недель власти требуют от владельца «Омега Групп» и владельца телекомпании «Иберия» Зазы Укуашвили уплатить в казну задолженность в размере свыше 50 миллионов лари. В свою очередь бизнесмен утверждает, что долг создан искусственно из-за противоправных действий властных структур и требует его реструктуризации. В последнее время в СМИ с завидным постоянством стали попадать записи, на которых, предположительно, один из основателей грузинской мечты и бывший министр спорта Леван Кипиани требует то сдачи телекомпании в обмен на отсрочку долга, то выплаты денежных вознаграждений в обмен за содействие. Сегодня в СМИ утекла очередная аудиозапись, на которой якобы тот же Кипиани требует передачи дорогостоящих автомобилей в распоряжение министра в обмен на реструктуризацию задолженности. В предположительном диалоге Левана Кипиани с менеджментом «Омега Групп» упоминается о двух бывших министрах грузинской мечты. Вот выдержки из беседы.
Переоформите на меня 5 машин в счет старого долга. За счет этого получите реструктуризацию 30 миллионов. А в счет новой задолженности еще 3 автомашины министру финансов и еще одному министру. Один Купер, один BMW X4 и еще один X5. Да, пусть переоформят на человека, которого я пришлю, чтобы не было загвоздок. Это ваши финансовые обязательства.
Напомним, что «Омега Групп» является официальным представителем нескольких мировых брендов в Грузии и владеет автосалонами BMW, Bentley и других. Сам Леван Кипиани избегает общения с прессой. Неделю назад он покинул должность в наблюдательном совете грузинской железной дороги. Прокуратура приступила к изучению подлинности записи. Владелец «Омега Групп» Заза Окуашвили подтвердил подлинность разговора. По его словам, приближенный к властям люди рекетируют не только его бизнес. Бизнесмен пообещал назвать конкретные фамилии в течение будущей недели.
Каждый министр имел лимит в 200-300 тысяч долларов. Когда речь идет о миллионах долларов, всем заправляет группа вне правительства, которая, тем не менее, полностью контролирует его работу. Деятельность «Омега Групп» останавливалась с помощью различных рычагов, в том числе под давлением со стороны банковского сектора. На «Омега Групп» давили всегда. С нас требовали миллионы в обмен на операции на рынке. В виде правительства мы имеем дело с хорошо организованной преступной организацией.
правящей команде Зазу Акуашвили обвинили в шантаже и напомнили о его задолженности. Заявление прозвучало из уст одного из лидеров мечты Мамуким Динарадзе.
Начиная такую кампанию, человек обязан назвать конкретные лица. В свою очередь, люди, участвующие в этой пиар-кампании, должны взять на себя свою долю ответственности. Нельзя вот так, прикрываясь собственным СМИ, говорить, что не будешь платить налоги. Плюрализм на страницах СМИ никогда не будет поставлен под угрозу.
На фоне скандала власти обещают провести полноценное расследование. По словам вице-премьера Маэц Китишвили, прокуратура расследует все опубликованные аудиозаписи. Однако на вопрос журналистов о наличии элитной коррупции в верхах она коротко ответила: «Элитной коррупции в нашем случае нет». Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
45 человек находятся в больнице в Нальчике с травмами, полученными во время столкновения с полицией в Заюково на подходе к Кенделену. 15 человек находятся в отделении хирургии с повреждениями средней тяжести, остальные 30 в отделении травматологии. Как говорят активисты черкесской молодежи, большинство операций было проведено на головах. По словам активистов, было задержано около 120 человек. 18 сентября жители балкарского села Кенделен не пустили участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего между кабардинцами и балкарцами начались стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково на посту ДПС в Баксане. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе о поддержке Вашингтоном территориальной целостности и внешнеполитических устремлений Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства по итогам встречи Бахтадзе и Помпео в Вашингтоне. По словам Бахтадзе, с госсекретарем США он обсудил основные направления двусторонних отношений. Сегодня в Грузию прибыла заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гютемюллер. Первую встречу в рамках визита представитель Североатлантического альянса провела замминистра иностранных дел Грузии Давидом Донду, а передают грузинские СМИ. Роуз Гютемюллер в Тбилиси также проведет встречи с президентом страны Георгием Маргелашвили, вице-премьером, главой МВД Георгием Гахария, замглавым Минобороны. Представитель НАТО примет участие в круглом столе, который пройдет в школе институционального строительства обороны. С будущего года парламент Грузии продолжит деятельность в формате пленарных заседаний в столице Грузии. По информации общественного вещателя, в правящей команде уже принято решение о полном возвращении законодательного органа в Тбилиси. Соответственно, в регламенте, проект которого находится на рассмотрении местоположением парламента, больше не будет указан город Кутаиси. Что касается здания в Кутаиси, по информации телеканала, его предположительно передадут Министерству внутренних дел. По существующим данным, МВД планирует разместить в здании несколько подразделений, в том числе Академию полиции и информационный центр 112. Телевышку в Тбилиси подсветили в цвета армянского флага в связи с Днем восстановления независимости Республики Армения. Как сообщает общественный вещатель, инициатива принадлежит посольству Армении в Грузии. В Армении отмечают День независимости 21 сентября 1990 года. По решению Верховного Совета Армянской ССР в стране состоялся референдум о выходе из Советского Союза и провозглашении независимого государства. 94% населения поддержали эту инициативу.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу рубрикой «Гость недели». О грузино-абхазской войне 92-93 годов рассказывает Станислав Лакоба, профессор истории, автор книги «Абхазия де-факто» или «Грузия де-юре», изданной в 2001 году в Японии, в прошлом депутат Верховного Совета и парламента самопровозглашенной республики. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Станислав, вы были активным участником всех политических процессов, которые проходили в период грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Вы были очевидцем многих событий. Очень интересно ваше мнение, ваша оценка тех лидеров политических, которые действовали на тот период, и их роль в событиях. Давайте мы вспомним об этом. И давайте, может быть, начнем с Бориса Ельцина, с его роли в событиях.
Когда мы рассматриваем этот период, то, естественно, здесь прежде всего нужно говорить о Ельцине, конечно. О чем я веду разговор? О том, что если бы было соответствующее влияние Ельцина на процессы, и в том числе и России, то война здесь не состоялась бы никогда. Это совершенно очевидно. Поскольку мы коснулись этой очень противоречивой фигуры, особенно если говорить уже о конкретно 92-м годе, когда после Гамсахурдия власти фактически пришел в начале марта Шеварднадзе после переворота. С появлением Шеварднадзе тут же более 30 стран признали Грузию. При Гамсахурдии этого не было. И по большому счету Гамсахурдия больше отвечал интересам России, чем Шеварднадзе. Но сложились таким образом обстоятельства, что, как говорил сам Гамсахурдия, что это был заговор прежде всего американцев, что непосредственно в моем свержении принимал участие госсекретарь Бейкер и Буш. Он говорит об этом открыто, это и тогда еще, в то время. И здесь, естественно, тоже без участия, скажем, военных ничего бы не произошло. И мы знаем, что в тот период Грачев активно контактировал с Китувани. Китувани возглавлял Национальную гвардию, потом пошел против Гамсахурдии 24 июня 1992 года в Дагомысе состоялась встреча по урегулированию юго-осетинского конфликта. Мы знаем, что этот конфликт начался еще при Гамсахурдии. Шеварднадзе, естественно, хотел умыть руки, не потому что он был против этого конфликта. На повестке дня были совершенно иные вопросы. Нужно было вступать в международные организации. Но вот, возвращаясь к Дагомысскому сговору, хочу сказать, что во время этой встречи 24 июня был положен как бы конец этой войне. Они договорились, что там все прекращают, и нужно было это прекратить, потому что без голоса России Грузия не могла стать членом ООН, да еще при наличии военных действий. Этот вопрос был решен, было подписано соглашение, и тогда же вечером было подписано коммюнике между Ельциным и Шеварднадзе о том, что они будут взаимодействовать, их правоохранительные органы, на территориях, которые под их юрисдикцией, и будут бороться против полулегальных, там, всяких вооруженных формирований и все такое прочее. Что и привело потом к тем событиям 14 августа, когда, в общем, Грузия вела на территорию Абхазии войска. И, в принципе, вот эта встреча в Дагомысе, она вошла в историю как Дагомысский сговор. Фактически был дан зеленый свет для военных действий. Судьба Абхазии, она была предопределена.
Почему?
Потому что было заключено соглашение, коммюнике было, о том, что они будут наводить порядок в Грузии грузинские, а Россия не будет вмешиваться. Вот о чем речь идет.
Станислав, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какую стратегическую цель преследовал Ельцин во взаимоотношениях на тот период между Грузией, Россией и Абхазией? Что двигало им?
В этот период у Ельцина были очень расплывчатые, мне кажется, вообще представления о том, что будет и как будет. И, между прочим, интересно, что вопросами вот внешней политики, особенно вот в ближнем зарубежье, в Закавказье, занималось больше военное ведомство, нежели дипломатические ведомства. И это вот подтверждают события. А главная цель, конечно, у тогдашнего руководства России, у Ельцина было, и это было обязательство Шеварднадзе перед тем, как он пришел сюда вместо Гамсахурдия, в Грузию я имею в виду, что он вступит в СНГ. Но как только Шеварднадзе оказался в Грузии, он стал себя вести совершенно по-другому. Он забыл об этих своих обязательствах, он оттягивал, он говорил, что мы слабы, что мы сейчас боремся со зверистами, что нам надо укрепить армию, навести порядок, что вот у нас нет вооружений, нас могут свергнуть, опять может произойти реставрация режима в Гамсахурде. Он этим как бы пугал Ельцина и даже вот инсценировал это выступление в Грузии по захвату телецентра. Это произошло именно 24 июня днем. Днем он закончил бороться с этим переворотом. Потом сказал вдруг: игра окончена. Там была такая фраза. И вечером полетел на встречу с Ельциным. И там, видимо, его убедил, чтобы ему, несмотря на то, что Грузия пока не член СНГ, чтобы дали вооружение.
Мы знаем, что накануне войны состоялась передача вооружения, которое имелось на советских тогда базах, да, в Грузии, да, руководству Грузии. Если можно, вот немножко подробнее расскажите, о каком вооружении шла речь и как эта передача вообще состоялась.
Несколько дивизий вооружений, танков, бронетехники, да, самолеты, вертолеты. Сейчас количество вам точно не могу сказать, сколько самолетов, вертолетов, бронетехники было много. И это было, как вот выступил Шеварднадзе на Госсовете. Он выступил 11 августа, ведь, и он сказал: мы так сильны, как еще никогда не были сильны, даже 2-3 дня назад. То есть надо иметь в виду, есть соответствующие публикации серьезных аналитиков, которые в то время писали, что это произошло в конце июля, начале августа. В частности, в Ахалкалаке огромная база была, там передали. Потом весь Закавказский округ фактически подчинили Шеварднадзе. И мы знаем, бронетехника, которая вошла сюда, потом 14 августа в качестве, там, скажем, механиков-водителей на бронетехнике, это в основном были военнослужащие Закавказского военного округа.
Вы пишете о том, что Ельцин поддерживал Грузию до 25 сентября 1992 года. В этот день Шеварднадзе вдруг на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обратился за помощью к Западу и обвинил Россию. Что произошло между Ельциным и Шеварднадзе вот именно в сентябре 1992 года? Что было в основе изменения отношений? Либо эти отношения изначально были шаткими? Вот что вы можете об этом сказать?
Ну, если коротко говорить, нужно сказать, что вот первый этап, вот будем этот первый этап читать от Дагомысского, коммюнике от 24 июня, да, 92 года до фактически конца сентября 92 года, однозначно Ельцин и они все поддерживали Грузию, потому что Шеварднадзе заверил, что это будет блицкриг, молниеносная война, 2-3 дня, малой кровью, что мы там просто что-то поменяем, несколько человек там уберем, и потом на Красной Поляне встретимся в воскресенье, потому что 16 числа уже на Красной Поляне, где военный санаторий, там были накрыты столы, и Ельцин находился в это время в Сочи. Более того, он приехал даже в этот день на Красную Поляну, его эскорт, машины покрутились и уехали, потому что блицкриг не состоялся. Но Ельцин дал Шеварднадзе все, что он хотел, и вооружение, и Закавказский военный округ поддерживал, и другие, и высадку десанта организовали. Но он не смог этим воспользоваться, Шеварднадзе. Он недооценил возможности, видимо, Абхазки. Он думал, что при виде бронетехники сейчас все разбегутся, и никто не ожидал, что начнется столкновение. Более того, там сама операция дала осечку. Они же прямо на платформах хотели рано утром высадиться, начиная от границы на Лиселидзе, где Чрипс, Цандрипс, и высаживать с бронетехникой подразделения, и вся страна утром была бы фактически оккупирована военными. А там взорвался вдруг мост на подходе к Кенгуру, на один из мостов, и пришлось перегружать с этих платформ вот эти танки, и они пошли своим ходом, и потому только днем они фактически добрались до Сухума, и уже начались первые стычки. Вот на повороте над Кварчал подбили танк уже 14 числа. Естественно, вот в этот первый период, когда еще были несколько дивизий вооружения и бронетехники переданы, вертолеты, там самолеты и так далее, Ельцин сделал очень многое в этом плане. И закрыл глаза, и поддержал. Грузия в ООН была принята, кстати, 31 июля. А через две недели началась война. Причем Чиквоидзе, министр иностранных дел, выступая в Организации Объединенных Наций, сказал, что в Грузии нет ни грузинской земли, и мы будем до последней пяди защищать эту нашу землю. Вот о чем он говорил накануне войны. А потом, когда пошли вот эти все неудачи, вдруг Шеварднадзе в Нью-Йорке выступил и стал обвинять Россию во всем. Что это они мешают, они сталкивают нас, они не дают нам спокойно жить и так далее. И тут у Ельцина же тоже был оппозиционный парламент, вот, у него была очень большая оппозиция, они стали все выступать, естественно, против него. И в этот же день, не успев сойти с трибуны ООН, Чеварднадзе, было принято постановление Верховным Советом России. Называлось оно «О положении на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии». И сам Шеварднадзе, он из Нью-Йорка, тут же прилетел в Москву. И Шеварднадзе говорит, что Ельцин встретил меня очень холодно, крайне холодно встретил.
То есть после своего выступления в ООН, где он обвинил Россию, да. Да, в неудачах, он ожидал теплого приема в России?
Я не думаю, что он ожидал, но он, наверное, не думал, что будет вот такая все же реакция. Ну, потому что очень много ему прощалось. Это был его прокол, конечно. И Ельцин в сердцах тогда сказал, он, говорит, возомнил у себя Бог знает что, а под ним даже нет банановой республики. Это известные слова Ельцина. Ведь я говорю, что все крутилось вокруг СНГ. Потом, когда и Грачев убедился, что его друг Китуани и другие не могут этот вопрос решить по поводу СНГ, этот же был главный вопрос, чтобы Грузия была в СНГ. В ходе войны, где они убедились, что они и не думают, и не помышляют об этом, об СНГ. И ситуация осложнилась, обострилась. И Ельцин тоже, естественно, понял, что речи об СНГ быть не может. И здесь очень интересно, как еще накануне войны даже Джаба Иосилиани говорит Шеварднадзе, надо подписать с ними по поводу СНГ. А Шеварднадзе говорит, не спеши. И тут Джаба, он же был острослов, он говорит, слушай, если в Москве чихнут, у нас будет двустороннее воспаление легких. На что Шеварднадзе ему ответил, сначала надо разобраться с Абхазией. Это было накануне военных действий. Но Шеварднадзе вел свою игру. Он и до этого подписал некоторые документы, находясь в Соединенные Штаты, еще даже не будучи президентом.
В чем заключалась его игра?
Ну, это была западная игра. Но делалась она руками вот той России, Ельцина и некоторых других людей из его окружения. Но были в России силы, которые выступали против этого, выступали в поддержку Абхазии. Тот же парламент, народы Северного Кавказа, казачество, юг России. Очень много же было добровольцев, которые приезжали в Абхазию.
В чем был смысл этой игры Шеварднадзе? Уточните, пожалуйста.
В Штатах был подписан один очень интересный документ. Я опубликовал эти материалы, они есть, в частности, вот я ссылался на воспоминания министра обороны Шарашинидзе, бывшего. И был подписан такой документ об экономической геостратегии Грузии на ближайшие десятилетия. Им нужен был такой человек, как Шеварднадзе.
О чем там шла речь?
Речь шла о транспортировке энергоресурсов, о морских портах, Батуми, Поти и так далее. Это были планы, наброски будущего нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. То есть фактически ему дали добро там тоже на это все.
Пожалуйста, конкретизируйте, куда Шеварднадзе вел Грузию, в каком направлении, какая была цель?
Шеварднадзе вел Грузию, чтобы вывести ее окончательно из-под влияния России, естественно, не входить в СНГ, и он брал курс, прямой курс на Запад. Вот. Но у него это не могло получиться в тот момент. Он слишком положился на западных друзей и так далее. Здесь ситуация у него сложилась совершенно иная. Все крутилось вот вокруг СНГ. По результатам этой войны 9 октября Грузия вошла в СНГ. Потому что иначе убрали бы Шеварднадзе и поставили бы Гамсахурди. Тем более Гамсахурди уже был в Мегреле, в Поти даже шли бои. Потом помните, что произошло, когда высадился десант морской пехоты российской, когда они помогли Шеварднадзе. Разблокировали железную дорогу на Поти, на Самтреде, порты и так далее. Это же были договоренности. А потом вдруг встреча в Москве, и где вот Шеварднадзе 9 числа 93-й после войны подписал после уже того, как он потерял Абхазию. Вот за это его Шарашенидзе и критикует министр обороны бывший. Что была возможность это сделать раньше, и все было бы хорошо, и ничего бы не было, никакой войны в Абхазии, и вообще ничего бы не было. Вот о чем он говорит. Более того, они предоставили, кажется, на 20 лет базы для России на территории Грузии. Порт Поти передали в Россию. Сюда были возвращены некоторые кадры, которых, в общем, была заинтересована Российская Федерация. И он на время, где-то до 96 года, опять вернулся в орбиту российского влияния.
Станислав, роль Ельцина и Шеварднадзе вы осветили. Давайте мы подойдем к роли Владислава Арцинба. Военной ситуации, когда уже начались боевые действия, какие отношения, какие точки напряжения существовали между тремя лидерами? Охарактеризуйте Владислава Арцинба, его взгляды на ситуацию, менялись они, не менялись, и его поведение.
Конечно, он все же рассчитывал на то, что Россия и Ельцин, с которым он накануне тоже встречался, и не будут безучастными, что они окажут какую-то поддержку. Но в этот день, 14 августа, он пытался связаться с Ельциным. Я говорил, что тот находился в Сочи. Коржаков ему несколько раз отвечал, Борис Николаевич в море, что он говорить не может. Фактически никаких контактов не было. Ну, мы видели, как спешки эвакуировались даже военные части российские. Они уходили отсюда. И, в общем-то, в Гудаутах как бы сосредоточены были все. Была, конечно, определенная у него растерянность, но духу он не терял. Очень важно, что 14 числа он сделал заявление по абхазскому телевидению и призвал народ к сопротивлению, что это акт агрессии, он заявил, это очень важно. В тот день было архисложно вообще-то сориентироваться. Более того, когда МИД Российской Федерации обратился к руководству Грузии и поддержал то, что происходит, Козыревский МИД, это при Козыреве было, это опубликовано, кстати, они поддерживают эту акцию. То это борьба с сепаратистами, террористами и так далее. А вы знаете, что здесь творилось и делали с многонациональным населением, русскоязычным, что творилось с армянами, греками, ну, не говоря уже об абхазах. Здесь самый настоящий геноцид был в эти дни. Даже Ломинадзе, министр внутренних дел, он сказал, что гвардейцы Китувади напали на город, как саранча. Я никогда не думал, что мы такие бесстыжие. Это он потом высказался уже после войны. И что мы виновны во многом.
В те первые, самые тяжелые дни, в каком было настроение Владислава Арцинба? Как он, вот не только как историческая личность, как человек реагировал на ситуацию?
Для него это было большой неожиданностью, то, что произошло. Это чувствовалось. То, что он лихорадочно пытался что-то сделать, выяснить, связаться по телефону даже с первым лицом. Он же не случайно пытался связаться с руководителем России, потому что это очевидно. Видно, если бы Ельцин был против, никакой военной авантюры никогда бы не было. Был определенный сговор, но это мы можем сейчас уже говорить, когда мы знаем и документы, и материал. Да, мы были какая-то группа депутатов, мы, естественно, были тогда рядом, но по соображениям безопасности, но понимаем, что за ним шла охота. Причем это открыто говорилось, что нужно Арцинба с ним решить вопрос. И более того, потом, как стало известно из некоторых источников, один из самолетов Ту-134 из Тбилиси, он находился в аэропорту Адлер с грузинским спецназом. У них было представление, что если, значит, здесь руководство побежит, там они на границе их схватят, в самолет и в Тбилиси увезут, в том числе депутатов. Вот даже такой, до такой степени. И высадка десанта потом шла уже со стороны границы с Россией, чтобы отрезать от российской границы нас. Потом только 17 числа мы увидели Владислава в Гудаутах. То есть эти дни контакта не было. Он фактически вот был со своей охраной и так далее. Очень важно, это вот вспоминают и наши депутаты, 17 числа в Гудаутах его охранник Виталий Бганба позвал к телефону, в машине стоял телефон ВЧ. Вот это был первый звонок из Москвы, только 17 числа. И звонил Бурбулис, он тогда был госсекретарь И вечером Владислав появился, он уже был в другом настроении совершенно.
Как изменилось его настроение за эти дни?
С каждым днем это настроение у него становилось все более определенным таким. И он выступил в Гудаутах где-то 17 числа уже с балкона, где призвал народ тоже к сопротивлению. Ну, немалую роль, кстати, вот в этом сыграл и Павел Харитон и Чардзинга. Ну, вы знаете, которого недавно в результате теракта убили. Он стал рядом, у него были какие-то возможности, стало приобретаться вооружение, обмундирование. Валерий Айба такой был рядом с ним тоже. Эти люди стали рядом и составили, так сказать, костяк вот этого сопротивления обороны. Депутаты. Конечно, не все депутаты. У нас было человек 14, не больше на самом деле. Остальные вообще непонятно, какую роль играли иной раз. Те, кто были рядом и поддерживали, как бы цементировали все, было человек 14. Потом уже Владислав, он стал набирать силу. И, конечно, было очень сложно это вынести. Гибель людей, такая трагедия, перемещение населения. Надо было организовать еще для беженцев все, которые оказались в той части Абхазии. Вот, естественно, контакты не прекращались и с разными силами в России политическими. Нужно отдать должное, чему практически все силы, независимо либералы, демократы, националисты российские или кто, они все поддержали Абхазию. Елена Боннер, она, например, поддержала. Старовойтова депутатом была, она поддержала очень активно. Но потому что были контакты, были связи, они знали Абхазию. Они знали, что вообще происходит. Они говорили, если Россия отпустила вас, отпустите Абхазию. В конце концов, грузины, вы что делаете? Конечно, сильно повлияло на Ельцина и политику России, когда поднялся Северный Кавказ. Когда они увидели, что это под вопросом безопасности самой Российской Федерации. Я имею в виду добровольческое движение, поддержка, в общем, конфедерация горских народов Кавказа. Вот это, естественно, тоже произвело такое серьезное впечатление. И Ельцин, и другие вынуждены были корректировать свой курс. Они думали, тихо, молча прихлопнем Абхазию, с Грузией договоримся. Шеварднадзе – это все же наш человек, в Москве работал. Так они примерно. Гамсахурди – это не наш человек. А если мы будем иметь Шеварднадзе, мы будем иметь всю бывшую грузинскую СССР, включая Абхазию. Вот как они примерно думали. Вот. Они не хотели проблем, и они, мне кажется, очень вольно рассуждали на эту тему. Во многом не понимали даже предмет, о чем они говорят. Вот такое у меня складывалось впечатление часто. Но были люди, которые, да, они разбирались. Например, Бабурин Сергей знал, изучил эту проблему. Вот, были другие, приезжали депутаты. И не только депутаты. Возвращаясь к Владиславу, я хочу сказать, что он очень решительно, очень твердо себя повел. Проявил упорство немалое. Ни один из людей, кто был тогда, не смог бы быть таким лидером, как он в тот период. Надо отдать должное, что он себя в этом плане повел очень мужественно. И как историк он понимал роль, какую он играет. Понимаете? На самом деле он сделал немало в тот период. И когда я прочитал генерала Шарашинидзе, бывшего министра обороны, где он прямо пишет, что вина вся нашего Варнадзе. Накануне войны, даже перед войной, где-то в мае месяце, у него была встреча с Ардзинбой. Ардзинба сказал, если надо, я даже в Тбилиси приеду и там поговорю. Все. Он говорит, я все это докладывал Шеварднадзе. И Шеварднадзе не реагировал. Он хотел просто уничтожить, унизить, растоптать и так далее. Вот о чем он думал.
Гостем недели был абхазский историк Станислав Лакоба. С ним беседовала Елена Заводская. Вторую часть интервью можно прочитать и прослушать на нашем сайте. Сегодня большинство парламента Грузии выбрало представленный грузинской мечтой вариант заключения парламентской следственной комиссии по делу об убийстве на улице Хурава. Подробности в сюжете Серго Брекватзе.
После двухдневных обсуждений заключения парламентской следственной комиссии в постановлении, представленное грузинской мечтой, были внесены два дополнения. Должна быть установлена роль МК в убийстве Давида Саралидзе, и прокуратура и МВД должны провести служебную проверку, чтобы выявить возможные нарушения закона. И не больше. Представители меньшинства пытались отстаивать свои позиции всеми способами. Патетика тоже шла в ход. Во время своего выступления на пленарном заседании парламента депутат от нацдвижения Саломе Самодурова Мамардашвили сказала.
Заза Саралидзе вышел на улицу и спросил нас, кто убил моего сына. И если не можем узнать, кто его убил, объясните почему. От нас ждут ответа Заза Саралидзе и общественность, поэтому у меня возникает простой вопрос. Какой ответ вы дали в вашем новом документе Зазе Саралидзе? Комиссия не установила личность человека, убившего его сына, не ответила, почему этого не произошло. И теперь вы поручаете тем же людям, которые расследовали это дело, вновь расследовать его. Так какой же ответ вы даете Зазе Саралидзе?
На что заместитель председателя Следственной комиссии, депутат парламента от грузинской мечты Анри Оханашвили ответил.
Мы не обещали, что комиссия установит личность убийцы, поскольку в компетенцию комиссии не входит проведение такого расследования, которое необходимо для определения виновного. Мы установили то, что есть целый ряд следственных мероприятий, которые были проведены с опозданием или вовсе не были проведены, что в итоге повлияло на качество, но не на окончательный итог расследования. Что главное, мы установили, что попытка помешать осуществлению правосудия по личным или политическим мотивам не имела места.
Заключение было принято 73 голосами против одного. Голосование по постановлению проходило уже без представителей Европейской Грузии, которые перед этим покинули зал заседаний в знак протеста. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.